Радио Фандрайзинг.
Здравствуйте! Я Анна Орлова, руководитель программы «Кухня НКО» и программный директор конференции «Белые ночи фандрайзинг». Приветствую вас на волне радио «Фандрайзинг». Это специальная онлайн-программа, где мы знакомим вас с актуальными тенденциями и инструментами в мире фандрайзинга. При подготовке к этому разговору я ловила себя на мысли, что собираюсь на урок истории. Екатерина II, дореволюционные традиции благотворительности, купцы. Как же все это связано с современным фандрайзингом? Уверена, что наши слушатели будут крайне удивлены. Связь самая прямая и узнаваемая. Сегодня нам об этом расскажут эксперты конференции «Белые ночи фандрайзинга». Евгения Сафонова, руководитель оргкомитета премии «Вечный вклад». Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
И Елена Грачева, член правления благотворительного фонда «Адвита» и оргкомитета премии. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена, давайте начнем разговор с вами и начнем с того, что же такое вечный вклад. Для современного уха звучит непривычно.
До революции вечный вклад – это такая специальная форма благотворительного пожертвования, которая не тратится на текущую деятельность, а вкладывается в ценные бумаги. И дальше благотворительная организация может использовать только прибыль, которую с этого пожертвования получает. Сам капитал можно было пополнять, нельзя было тратить. Поэтому у этого пожертвования было еще одно название, которое мы даже чаще встречаем в отчетах – неприкосновенный капитал. Вот если мы посмотрим отчеты дореволюционных благотворительных обществ, мы увидим, что доходы от вечных вкладов всегда показывали отдельно. И отдельно же рассказывалось, какие ценные бумаги были на эти пожертвования куплены и какую прибыль принесли. Поэтому в современных терминах вечный вклад и неприкосновенный капитал вполне соответствуют словам эндаумент и фонд целевого капитала.
Евгения, а скажите, неприкосновенный капитал могли составлять только денежные пожертвования?
Нет. Дореволюционное законодательство конца 19-го, начала 20 века в отношении благотворительности было очень либеральным, я бы сказала, поддерживающим. Жертвовать можно было все, что приносило прибыль. И вкладывать пожертвованные деньги можно было во все, что приносило прибыль. Например, распространены были пожертвования в виде недвижимости, в которой можно было устроить школу или больницу. А можно было сдать подаренный дом в коммерческую аренду и пустить прибыль на благотворительные проекты. А можно было часть здания использовать под приют, а часть сдавать за деньги и на эти деньги финансировать приют. Именно так поступило благотворительное общество помощи бедным Андреевского собора в Петербурге. Когда им подарили дом, часть квартир сдавалась с огромной скидкой недостаточным семействам, а часть по коммерческой цене. И в результате и дом удавалось содержать, и социальное жилье появлялось. В общем, можно было жертвовать дом, пароход, место на рынке, акции, банковские билеты, долю в бизнесе. Все, что могло приносить постоянную прибыль и постоянно поддерживать какую-то благотворительную затею.
А правильно ли я понимаю, Елена, что тут ключевое слово «постоянно»? Именно в этом было отличие неприкосновенного капитала от разового пожертвования.
Конечно, да. Вы же понимаете, что постоянная помощь – мечта любого фандрайзера и так далее, или сейчас ли. Какое бы ни было разовое пожертвование большое, все равно что-то разовое на него можно сделать. А на прибыль от неприкосновенного капитала школа или больница могли существовать долго, по сути дела вечно, покуда существует банк. Поэтому это название вклада и отразилось. В России, как мы знаем, к несчастью, вечности не вышло. Вся система была разрушена в 2018 году. Все благотворительные организации были упразднены. Все их имущество было национализировано. Но, как мы знаем, есть страны, где без революции обошлось. И мы знаем целевые капиталы, которым и 100 лет, и 200, и больше. Эндаумент Гарвардского университета, самый знаменитый обычно пример, больше 30 миллиардов долларов. Это 17 век основа. И если бы в 18 году большевики не реквизировали все российские благотворительные эндаументы, мы не знаем, сколько бы сейчас у них было денег.
То есть мы можем говорить, что дореволюционная российская филантропия развивалась от разовых пожертвований к целевым капиталам. Правильно? Такая тенденция.
Но мы не можем об этом говорить с опорой на какие-то фундаментальные исследования, поскольку их еще нет, и мы поэтому объявили премию исторических исследований по теме целевых капиталов дореволюционной филантропии. Но те исследования, которые есть, их все-таки сколько-то есть, они говорят именно о таком тренде, да. Другое дело, что здесь нужно оговориться, что начало системной помощи, системному развитию помощи бедным больным в России положила не частная благотворительница Екатерина II, потому что она именно с целевых капиталов начала. До нее все эти богоугодные заведения были делом частным, частное дело частных людей, кто как хотел, то так и делал. И только Екатерина II, в общем, предложила целевые капиталы для основания государственной благотворительности. Да? Дело так было. Личный секретарь Екатерины Иван Иванович Бецкой, который поездил по Европе и изучил всякие разные способы устройства сирот, подкидышей, беспризорников, был очень впечатлен, когда приехал. Предложила Екатерине создать систему закрытых учебно-воспитательных заведений по всей стране, именно систему. И первое такое заведение, Московский императорский воспитательный дом для детей, оставшихся без попечения родителей, был открыт в 1764 году. Екатерина тогда пребывала еще в настроениях просвещенного абсолютизма, всячески была за гуманизм, поэтому она подарила Московскому воспитательному дому 100 тысяч рублей единовременно, подписалась на 50 тысяч рублей ежегодных пожертвований, кто работает с рекуррентами, тот оценит, и предложила знатным и богатым семьям сделать то же самое. Отказывать ей, в общем, не решились. И поэтому вскоре пожертвование была собрана гигантская по тем временам сумма – 2 миллиона рублей.
Слушайте, такая гигантская сумма, Елена, а что можно было сделать с этими деньгами? Ведь ценных бумаг тогда еще не было, во что деньги-то вкладывали?
Значит, смотрите, был создан специальный Петербургский совет, который управлял воспитательным домом, и они приняли решение, это было их, в общем, такой сознательный выбор, когда часть денег направили на строительство здания, а часть денег оставили неприкосновенными и планировали использовать только для извлечения процентов. А проценты взялись из того простого обстоятельства, что дворяне всегда очень нуждались в живых деньгах. Имущество имуществом, а чтобы жить не в поместье, а в Петербурге, ну, да и в любом городе, нужны живые деньги. А в столицах очень много денег было нужно. И поэтому, узнав, что опекунский совет, значит, дает в долг под залог имения проценты, помещики прямо в очередь выстроились. И опекунский совет со временем, по сути дела, создал аналог банковской системы. Эта система заклада в опекунский совет под проценты была упразднена только Александром II, когда он, собственно, создал современную банковскую систему. Так вот, вся прибыль шла на расходы воспитательного дома. И эта история так императрице понравилась, что когда она решила вот эту практику распространить на всю страну, практику общественного презрения, я имею в виду, значит, для принятого в 1775 году уложения о губерниях была написана особая статья. Каждая губерния должна была выделить из своих доходов 15 тысяч рублей и положить их, цитирую, в узаконенные проценты на верные заклады в дворянский банк. И на ежегодную прибыль содержать губернские богоугодные заведения.
Слушайте, ну мы все читали «Ревизор» и, наверное, знаем, как содержались эти богоугодные заведения. Наверное, не очень.
Ну, конечно, да, не очень. Конечно, как все казенные учреждения, они страшно страдали от воровства. Но все равно это было лучше, чем ничего. Все равно это была какая-то крыша над головой, какое-то пропитание для людей, которые иначе оказались бы на улице. И важно было и то, что государство тем самым говорило своим подданным. Во-первых, благотворительность – это хорошо. А во-вторых, благотворительность полезнее, когда ее доходы можно запланировать.
Вы на волне радио «Фандрайзинг».
А, Евгения, а что, вот все подданные последовали примеру Екатерины и тем законодательным актам, которые были приняты?
Конечно, но не сразу. Примерно со второй половины XIX века мы видим, сразу за экономическим ростом идет рост благотворительности. И чем дальше, тем больше становится пожертвований именно в неприкосновенных капиталах.
Наверное, потому что все понимают, что это разумнее и устойчивее?
Да, это разумнее, выгоднее, надежнее. И есть еще один нюанс. В дореволюционной России очень много именных вечных вкладов. То есть это не просто пожертвование, а пожертвование в честь кого-то или в память о ком-то. Людям было важно, чтобы имя семьи или какого-то конкретного человека из этой семьи осталось именно что в веках, связанном с каким-то добрым делом. Чаще всего это какая-нибудь именная стипендия. Но мы видим именные неприкосновенные капиталы где угодно. В основании музеев, институтов, премий, приданных для недостаточных девиц, больниц, самых разных приютов для сирот, стариков и инвалидов, и так далее и тому подобное. Причем это не то чтобы только богатеи. Мы видим в учредителях именных вкладов людей самых разных сословий и самого разного достатка, живущих в самых разных по размеру и географическому положению в городах и даже деревнях.
Ну хорошо. Зачем нам сейчас знать, что в условном 1874 году вдова купца Гнилорыбова учредила вечный вклад в память о своем муже и стала на этот вклад содержать, ну, например, одну койку в приюте для слепых? Зачем нам этот опыт? А вот как это связано с современной премией и современными вечными вкладами? Кто сможет об этом сказать?
Ну, проще мне, конечно, как представителю фонда «Адвита». Идея премии взялась от такой простой истории. В какой-то момент мы решили, что фонду «Адвита» нужен неприкосновенный капитал. Ну, по двум причинам. Во-первых, это действительно постоянный источник дохода, который от приливов, отливов, сборов не зависит. А во-вторых, потому что мы поняли, что среди жертвователей всегда есть люди, которым в принципе интересно работать в долгую. Вот все фандрайзеры знают, что люди, которые помогают по своей психологии, делятся на спасателей и строителей. Спасателям нужно что-то сделать здесь и сейчас и немедленно увидеть результат своей работы. А строителям, как это не смешно звучит, важно построить. Построить систему, которая работает чем дольше, чем устойчивее, тем лучше. Вот это одно из наших жертвователей. Мы получили первые 3 миллиона. Вы знаете, что по закону, чтобы зарегистрировать фонд целевого капитала, нужен базовый капитал в 3 миллиона. И дальше начался уже наш фандрайзинг. И вот этот первый опыт фандрайзинга оказался, прямо скажем, очень сложным.
Елена, а в чем сложность-то была?
Ну, во-первых, мы были и есть помогающий фандрайзинговый фонд. У нас нет якорного жертвователя, у нас нет государственных денег. Это значит, что... Получилось по факту, что мы должны фандрайзить два фонда одновременно, то есть и на текущую деятельность, и на то, чтобы отложить про запас. Каждый фандрайзер знает, каково откладывать про запас, когда у тебя почта забита письмами от людей, которым нужна помощь, и сколько бы ты ни собрал, тебе все равно не хватит, потому что ты все время отказываешь, каждый же божий день, да? И это очень психологически тяжело, но и это по-человечески очень тяжело.
Да, я понимаю, это очень сложно.
И, во-вторых, оказалось, что жертвователей-спасателей много, а жертвователей-строителей мало. И почти никто не воспринимает эндаумент как что-то более-менее обычное, как один из рабочих инструментов. Всем кажется, что это такое максимально далекое от нашей реальности. Ну, там Гарвард есть Нобелевская премия, что-нибудь что такое, которое хорошо там, где нас нет, за пределами нашей реальности. Да? И тогда я стала рассказывать потенциальным жертвователям вот на этих встречах про вот эти вот истории про российские дореволюционные благотворительные целевые вклады. Ну, просто билась об заклад. Вот если в городе или селе есть хоть что-то построенное на благотворительные деньги, я бьюсь об заклад, что какая-то часть будет в вечных вкладах. И я всегда оказывалась права.
Ну и это давало что-то для вашего диалога с жертвователями? Присоединялись ли они к вашему эндаументу?
Ну, присоединиться к эндаументу – это не быстро и не сразу, но то, что изменить отношение удавалось, это совершенно точно, потому что, как минимум, РЖФ или Цизрин, там, из моих примеров, были гораздо ближе, чем Кембридж или Принстон. И обычно выяснялось, что человек понятия не имел, что здание, мимо которого он каждый день на работу ходит, построено для какого-нибудь социального учреждения, на те самые неприкосновенные капиталы, которые жертвовали, между прочим, не только миллионеры, но и самые обычные люди, чиновники, учителя, инженеры, кого мы только не видим в числе учредителей этих неприкосновенных капиталов. Вот я люблю этот пример приводить, цитирую, это просто объявление в газете. Крестьянин Иван Кузнецов пожертвовал уфимскому губернскому попечительству детских приютов, принадлежащий ему дом в деревне Ямской, для того, чтобы в этом доме мог разместиться детский приют, а также капитал 5000 рублей на содержание и 300 рублей на первоначальное обустройство приюта. Сельский сход также обязался содержать приют на 150 рублей ежегодно. И вот таких примеров тысячи, может быть, десятки тысяч. Да, конечно, традиция была прервана, но ее можно вспомнить и нужно вспомнить. Это, в общем, не марсиане делали, это делали обычные люди, которые жили в тех же городах, что и мы, ходили по тем же улицам, что и мы, и часто были не богаче нас. Просто для них было очень важно, что их помощь будет жить долго. А мы, вот современные мы, в долгую думать не очень привыкли. Ну, значит, надо учиться.
Елена, хорошо, очень впечатляющие примеры. А как все эти истории превратились, собственно, в премию, вечный вклад?
Ну, начнем с того, что фонд «Адвит» не только имеет свой эндаумент, мы еще и член Национальной ассоциации эндаументов. Это общественная организация, которая существует, в общем, на членские взносы и объединяет и людей, там может быть и частная, участие, возможно, и организациям, для которых важна идея развития целевых капиталов России. Значит, в ассоциацию входят и фонды, и целевые капиталы, по большей части университетов, конечно, но, в общем, не только, и управляющие компании, и частные лица. Это такое очень мотивированное, профессиональное и очень сплоченное сообщество, которое помогает и своим участникам, и всем организациям, которые хотели бы завести целевые капиталы, не знают, с чего начать, или завели и нуждаются в консультациях. Только, в общем, для ассоциации важно, чтобы целевые капиталы были, и чтобы они развивались в России. Ну и, в общем, всем понятно, что чтобы целевые капиталы в России развивались, они должны перестать быть экзотикой. Да, они должны стать более привычным. Да? И тут мои рассказы про фонды целевых капиталов в основании всяких благотворительных больниц очень пригодились. Вот все мои коллеги по Национальной ассоциации эндаументов ничего этого не знали и ничего такого не слышали. И поэтому были очень впечатлены. Ну и, в общем, решили, что чем больше таких примеров в информационном пространстве будет, тем ближе тема станет потенциальным жертвователем. И понятное дело, что работы по истории российской благотворительности есть, и есть очень хорошие монографии уже есть. Например, замечательная историка Галина Николаевна Ульянова долгие годы занимается этой темой, опубликовала огромное количество документов. Да? Но вот целевые капиталы в структуре благотворительных пожертвований практически не исследованы. Да? Значит, чтобы эта тема взлетела, да, чтобы жертвователи почувствовали этот подход как свой, почувствовали себя строителями, наконец, да, которые хотят, чтобы будущее было, которые хотят, чтобы это будущее построить, да, нужен материал, нужно много материала, чтобы всем фандрайзерам для убеждения хватило.
Ну но да, у вас столько городов, столько примеров,
конечно,
да, брать.
Да. А где его брать, да? Значит, надо просто стимулировать интерес профессиональных историков, экономистов, юристов, краеведов, любых специалистов, которые относятся к теме целевых капиталов, да? И, в общем, так возникла премия «Вечный вклад», да? В этом году второй раз мы провели конкурс, и, в общем, очень надеемся, что премия будет вечной.
Вы на волне радио «Фандрайзинг».
Евгения, хочу задать вам вопрос как координатору, собственно, премии «Вечный вклад». Что же интересного рассказали вам участники конкурса?
Очень много всего интересного они рассказали. Вот, например, история Базановской клиники в Москве. Это была первая в России и долгие годы единственная клиника, специально построенная для лор-болезней. Редкий случай. С самого начала проектировали клинику не только архитекторы, а к работе был привлечен отец-основатель отечественной отоларингологии Святослав Федорович фон Штейн. А уж он позаботился о том, чтобы и больным, и врачам было удобно и хорошо. Больницу открыли в 1896 году и почти сразу передали в собственность Московского университета. Деньги на клинику дала Юлия Ивановна Базанова, наследница золотопромышленников Базанова. И сделала она это по уму. Она создала вечный вклад в размере 515 тысяч рублей. И это давало ежегодный доход в 23 тысячи рублей и почти полностью покрывало финансирование больницы. Между прочим, больница существует до сих пор и входит в состав Московской медицинской академии имени Сеченова. Да, тут нужно добавить еще одну важную вещь. Начиная с 1876 года, ты мог дать свое имя стипендии, только если учреждал неприкосновенный капитал. Тогда стипендии разрешали открыть, ведь на все такие предприятия требовалось высочайшее разрешение. Это было сделано потому, чтобы школе или университету не пришлось потом самим искать деньги на стипендии, когда первоначальное пожертвование закончилось бы. А так получалось идеально. Стипендия была обеспечена деньгами навсегда. Кстати, по именным благотворительным стипендиям у нас есть прекрасный источник – журнал Министерства народного просвещения, где все положения о стипендиях нужно было обязательно печатать. И, конечно, если взять в руки любой из этих журналов, то просто глаза разбегаются. Это могли быть очень крупные пожертвования. Например, процентов с 18 тысяч рублей, завещанных вдовой генерал-майор Екатериной Михайловной Поляковой Московского университета, хватило на 3 стипендии для студентов-медика, по 300 рублей каждая. Но могли быть и совсем маленькие. Тетюшскому, Тетюша – это сейчас Татарстан, уездному училищу для учреждения стипендий хватило 200 рублей. Причем 100 из них было собрано по подписке на 2 любительских спектаклях. А еще 100 добавил местный уездный предводитель дворянства Николай Дмитриевич Сверчков. Как указано в объявлении о премии, цитирую, Сверчков, принимая во внимание, что учащиеся Тетюшского уездного училища нередко увольнялись из него за невзнос платы за учение, хотя таковая взимается лишь в размере 1 рубля 50 копеек в год с каждого ученика, присоединил к доставленной сумме еще 100 своих рублей с тем, чтобы на проценты с этого капитала были учреждены при училище 6 стипендий его имени. Практика учреждения вечных капиталов под стипендию была настолько рутинной, что его могли, например, просто подарить на день рождения. Так поздравили с 50-летием очень известного в своем городе симферопольского доктора и попечителя десятка благотворительных учреждений Матвея Ивановича Кашкадамова и его коллеги. Они значатся в положении о премии как товарищи по профессии, врачи. А стипендия назначалась ученицам Симферопольской женской гимназии. К своим врачам присоединились пациенты, как сказано в положении о премии. Цитирую, многие из граждан города Симферополя. И собрано по подписке было 435 рублей, что дало ежегодную стипендию в количестве 27 рублей 50 копеек в год. Из них 25 рублей шла плата за обучение, а 2 рубля 50 копеек оставались на учебнике стипендиатки. По-моему, это невероятно трогательный и нужный подарок на юбилей.
Слушайте, Евгения, какое разнообразие стипендий и на обучение, и от коллег на день рождения. Были ли еще какие-то стипендии?
Чаще всего именные стипендии, а значит и вечные вклады, создавались в память ушедших близких людей. Отцов, сыновей, дочерей, мужей, учителей и наставников. И это поразительная традиция сохранить память о человеке. Не роскошные усыпальницы, не мемориальные доски, а мемориальные целевые капиталы, которые ложатся в основание важного дела. Кстати, много неприкосновенных капиталов указано в завещаниях с четкими указаниями, на что потратить прибыль от них. Более того, завещание могло быть составлено таким образом, чтобы государство, получавшее подарок, само тоже поработало. Например, уроженец Путивля Николай Маклаков, который умер в 1882 году и оставил городу 500 000 рублей на постройку ремесленного училища и целевой капитал для его содержания, поставил условием, чтобы город построил это училище за 3 года после его смерти. А если не успеет, все деньги возвращаются его вдове, которая должна передать их на другой благотворительный проект. Поэтому городским властям пришлось приложить много усилий и энтузиазма. В общем, если уж говорить о возрождении отечественных традиций, то хорошо бы возродить именно эту.
Да уж, хорошо бы, чтобы государство работало. Но и здесь интересно, Елен, а государство как-то поощряло благотворителей или только работало?
Поощряло оно гораздо больше, чем работало, прямо скажем. Конечно, да, за благотворительность и награды давали, и должности давали. Никакой богач не смог бы стать городским головой, если вот у него не были бы значительные пожертвования заметные. Но гораздо интереснее, конечно, и в принципе для нас такие примеры совместного действия государства и благотворительности. Да? Вот мой любимый пример про Тверь. Почетный тверской гражданин Василий Петрович Аваев. Тверетяне его очень хорошо знают, потому что больница это существует до сих пор. Так вот, Аваев жертвует 110 тысяч рублей на больницу для бедных. А дальше Тверская городская дума учреждает именную стипендию имени Аваева при медицинском факультете Императорского Московского университета. И для этого создает целевой капитал в 5 тысяч рублей. И благодаря этой стипендии каждый год один тверетянин может получить медицинское образование в Московском университете. А если потом захочет совершенствоваться где-нибудь еще за границей, то ему еще на 2 года эту стипендию оставляют. И при этом очень важно, что Тверская городская дума извещала стипендиата, что он совершенно свободный человек остается, что он может работать, где он хочет, но вот теперь обратите внимание на формулировку. Город будет благодарен, если он, цитирую, прослужит в больнице Василия Петровича Аваева некоторое время на общих основаниях. Здесь мы видим какое-то удивительное сообщество благотворительности, состоящее из общественных каких-то деятелей, да, органов представительской власти, частных благотворителей и вот этих самых студентов, которые, как показывают архивы, как правило, оставались в больнице какое-то время, как минимум там работали. И я понимаю, что так получилось, что про именные стипендии много в нашем подкасте, но одну историю все-таки я еще хочу рассказать, она меня поразила совершенно. Значит, в архиве Российской национальной библиотеки я нашла объявление, которое датировано 1 апреля 1919 года. Прочитаю. Союз земских служащих Камышловского уездного земства сим доводит до сведения жителей Камышловского уезда, что в его распоряжение будет поступать в течение 10 лет по 500 рублей, ежегодно жертвуемых Давыдовым, на учреждение стипендии имени убитого большевиками брата-жертвователя, ветеринарного фельдшера Давыдова, каковая стипендия по желанию жертвователя будет выдаваться только фельдшерским ученикам, жителям Камышловского уезда. Вот нужно понимать, что такое Камышлов уезд в апреле 19 года. Камышлов бесконечно переходит из рук в руки. То есть на момент публикации он занят сибирской армией временного сибирского правительства, но через год туда вернутся уже большевики. Никаких процентных государственных билетов уже нет, нет банков, само государство больше не существует, да? Размещать вечный вклад негде, но земство остается земством, традиция остается традицией. Лучшая память ушедшему – это помощь тем, кто хочет учиться. И это поразительная история. И как бы хотелось, чтобы сейчас люди думали точно так же.
Вы на волне радио Фандрайзер.
Да, похоже, именные стипендии – один из самых распространенных видов целевых вкладов, Евгения, правильно? Но, наверное, не только про них рассказывают лауреаты вечного вклада.
Конечно, нет. Чаще всего участники конкурса «Вечный вклад» пишут про больницы, приюты, школы, странноприимные дома и другие чисто филантропические проекты. Потому что сам конкурс скорее про то, какие социальные проблемы решались при помощи вечных вкладов. И тут, конечно, размах просто поражает. Например, из работы по неприкосновенным капиталам в городе Царицыне мы узнаем, что в 1913 году в этом не самом большом городе России, чуть более 110 тысяч человек, существовало 26 неприкосновенных капиталов, созданных для различных социальных проектов. А из работы о вечных вкладах в Елабуге о том, что на рубеже 19 и 20 веков в этом городе жило чуть больше 11 тысяч человек, и при этом существовало 8 благотворительных обществ, аналог нынешних благотворительных фондов, которые учредили 9 вечных вкладов и построили 9 благотворительных учреждений. Цифры для современной России совершенно немыслимые. Почему они могли, а мы нет?
Елена, и как вы думаете, почему они могли, а мы нет?
Чем больше я читаю про это, чем больше я изучаю историю русской дореволюционной благотворительности, тем больше вижу, что они в принципе иначе думали, чем мы. Да, они, в общем, не страдали, конечно, от бесконечных перемен в законодательстве. Они точно знали, что частная собственность неприкосновенна. Они точно знали, что никто жертвовательскую волю не нарушит. У нас, конечно, с этой точки зрения опыт другой, прямо скажем. Но мы обязаны учиться у них этому отношению к тому, что мы создаем. К тому, что наши проекты должны жить долго и иметь независимое ни от чего финансирование. Вот давайте я еще один пример приведу. Елизавета Михайловна Медведникова, вдова иркутского купца, который составился капитал на торговле пушниной. Она завещала деньги на постройку сыропитательного дома. Ее сын и наследник Иван Логинович Медведников в 1837 году построил приют для девочек, но у него остались деньги. И вот эти деньги, 15 633 рубля, на них он учредил банк. На этот момент это был единственный банк в Иркутске. И вот весь доход от этого банка он направил на содержание приюта. Медведниковский банк был открыт в мае 1837 года. Уже к 90-м годам 19 века в нем было 840 тысяч рублей основного капитала и еще 460 тысяч так называемого запасного. Когда приют открывался, в нем было 14 человек воспитанниц, а в начале 20 века уже 250. И вот, кстати, в Медведниковском сиропитательном доме именные стипендии тоже имелись. Часть воспитанниц являлись пансионерками, и обучение их оплачивали частные лица. Например, так в них дочери ссыльных декабристов учились. Кхельбекер, Дружинин, Бечасна. Но интересен не только вот сам факт учреждения этого банка, а то, как быстро разлетелась эта идея. То есть до конца 40-х годов, вот 37-й год, да, у нас учреждение этого банка, до конца 1840-х годов банки при благотворительных заведениях были созданы в Порхове, Кяхте, Пензе, Устюге, Зарайске, Казани, Коломне. Это вот ну, просто надо было иметь интерес и вкус к делу благотворительности. И решительность нужна была банк при приюте создать, банк при приюте. Вы только ну, вслушайтесь в эту вообще формулировку, да? Но люди просто видели, что так дело становится прочным, и делали так, и не боялись этого делать. Знают ли об этом нынешние жители этих городов? И кто знает, может быть, зарайским или порховским предпринимателям-филантропам именно этого примера не хватает, чтобы принять какое-то решение?
Евгения, то есть ваши примеры должны добавлять местным предпринимателям не только опыта, как сделать прочный благотворительный проект, но и решительности, вдохновения?
И смелости, да. И желание увидеть свой город другим, свою страну другой. Имя свое оставить в истории именно таким образом. Вот, кстати, с 1877 года правило присвоения имени благотворителя только при наличии неприкосновенного вклада было распространено и на все филантропические учреждения в принципе. Хочешь, чтобы твое имя или имя дорогого тебе человека было сохранено в названии музея или училища? Создавай неприкосновенный капитал, чтобы доходы от него могли обеспечить твой музей или твою больницу. Поэтому мы видим, как растет количество неприкосновенных капиталов к концу 19-го, начала 20 века. И как одновременно растут те задачи, которые ставят перед собой филантропы. Например, история общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Христофора Семеновича Леденцова. Леденцов по духовному завещанию оставил обществу капитал, который к 1910 году составил 1 302 000 рублей и приносил доход от 60 тысяч до 120 тысяч рублей ежегодно. Важно было не только то, что это были очень приличные деньги, но и то, что Леденцовское общество финансировало не больше, не меньше, как фундаментальную науку, то бишь занималось тем же, что и Нобелевский фонд. К моменту ликвидации в 1918 году проценты от капитала составляли уже до 200 тысяч рублей ежегодно. Было профинансировано более 2000 проектов, в том числе, например, лаборатория для физиолога Ивана Павлова или аэродинамическая лаборатория для Николая Жуковского. Но деньги выдавались не только знаменитостям. Вот что было важно. Деньги выдавались на апробацию идей. Вот такой пример. Некий Лев Карпов, студент Московского технического училища, в ноябре 1910 года блестяще защитил диплом, посвященный окислению этилового спирта. Но ему не терпелось применить свое открытие для промышленного производства уксусной кислоты, которая должна была получиться дешевой и доступной. Он обратился в Леденцовское общество, и ему было выдано 6-месячное пособие по 50 рублей в месяц для проведения исследований и 100 рублей на материалы и оборудование. Через год вчерашний студент представил подробный отчет о разработанной технологии. Еще через 4 Лев Яковлевич Карпов стал директором знаменитого Бандюжского химического завода, который специализировался на производстве чистых химических веществ. А после революции он возглавил всю химическую промышленность Российской Федерации и основал нынешний физико-химический институт, который теперь носит его имя. А не будь той стипендии в 50 рублей, неизвестно бы, как дело обернулось.
Ну, то есть, Елена, таким образом премия «Вечный вклад» Национальной ассоциации эндаументов – это не только собирание национального опыта филантропии, это подспорье для современного фандрайзера, который хочет объяснить своим жертвователям, зачем фонду нужен целевой капитал.
Да, так и есть. Каждый фандрайзер знает, что мы ищем не деньги, мы ищем людей, единомышленников, неравнодушных людей, которые не готовы просто наблюдать за происходящим, но хотели бы что-то изменить. И современные благотворительные организации научились уже ведь формулировать свою миссию, задачу так, чтобы человек ясно мог себе представить, что изменится в этом мире к лучшему, если он сделает это свое пожертвование. Мы прекрасно научились рассказывать о проектах, о подопечных, о проблемах, о том, как работают деньги жертвователей. Но каждый фандрайзер знает. Даже если жертвователь хорошо понимает, разделяет ценности, миссии организации, не каждый готов отказаться от адресной помощи, и не каждый готов перейти на финансирование инфраструктурных каких-то проектов, потому что это психологически очень понятно. Каждого помогающего человека очень важно видеть результат здесь и сейчас, воплощенных в лекарства для конкретного больного, в дом для конкретного беженца. И понятно, что умение показать преимущества системной помощи – это такой следующий этап развития любой фандрайзинговой организации. И, в общем, мы сейчас это тоже более-менее научились делать. И вот фонд целевого капитала для благотворительной организации и ее сторонников – это, по сути дела, следующий этап. Вот это новый этап, это новый вызов. Что бы ни происходило вокруг, главное, на чем крепко стоит любое дело, это долгосрочное планирование и создание подушки безопасности. Любой фандрайзер помешан на долгосрочном планировании и стратегиях достижения устойчивости. Вот да. И чем больше риски, тем основательнее должны быть эти стратегии. И мы видим, что дореволюционная благотворительность, она в этом же направлении двигалась, что и современная. Все начиналось с кружечных церковных сборов, потом появились благотворительные общества, организации, потом помощь стала не только адресной, но и инфраструктурной. И чем более грандиозные задачи ставила перед собой филантропия, тем острее вставал вопрос о том, как защитить уже сделанное, да? Как защитить уже построенную больницу, уже построенный приют, школу, музей от бесконечной угрозы недофинансирования, падения пожертвований, экономических кризисов, курсов валют, чего угодно. Как защитить? Что такое фонд целевого капитала? Это защита уже сделанного, да? Или это защита того, что существует от недофинансирования, повторюсь, мечта любого фандрайзера. И, собственно, мы видим, что к этому же ответу пришла и дореволюционная благотворительность. Да? Дореволюционные благотворители очень хорошо умели считать. Подавляющее число их были купцы, предприниматели. Да? Они очень понимали, как заставить пожертвованные деньги работать. И мы должны научиться точно так же это все делать. И если нам нужно для этого научиться рассказывать о фондах целевых капиталов так, чтобы жертвователи ясно видели преимущества этого инструмента, тут исторические примеры могут помочь. Потому что каждому человеку интересно, что происходило в его родном городе, деревне, крае раньше. Каждый с удовольствием выслушает историю о том, как появились эти школы, эти больницы, в которых люди до сих пор учатся и лечатся. Каждый современный человек, узнав, как это было, начинает совершенно по-другому смотреть на современность. Он идет по улице и видит не просто дореволюционные здания, музеев, приютов, но вообще-то воплощенные плоды усилий, плоды трудов людей, которых давно с нами нет, но их доброе дело есть и живет. И вот исторические примеры создают новую благотворительную оптику. А это значит, что они могут создать новую благотворительную практику. Поэтому премия «Вечный вклад» помогает писать благотворительную историю страны, и будем надеяться, что и современной благотворительности тоже поможет.
Огромное спасибо, коллеги, Елена, Евгения. Меня очень вдохновляет мысль о том, что хороший фандрайзер – это еще и человек, который опирается на историю, который может в этой истории черпать аргументы, смыслы, который может на эту историю опираться в своей работе и формировать более широкое видение для современных благотворителей, искать связи прошлого и будущего. Я уверена, что идеи, заложенные в премии «Вечный вклад», конкретные исследования, которые в рамках этой премии проводятся, помогут в становлении нашей современной благотворительности. В студии «Радио Фандрайзинг» сегодня были эксперты конференции «Белые ночи фандрайзинга» Евгения Сафонова, руководитель комитета премии «Вечный вклад», и Елена Грачева, член правления благотворительного фонда «Адвита» и оргкомитета премии. Коллеги, «Радио Фандрайзинг» продолжает свое вещание. Вас ждут новые полезные и увлекательные подкасты с экспертами-практиками. Оставайтесь на волне ресурсов.
Радио Фандрайзинг. Ресурсы на сегодня, завтра и послезавтра.